Алексей Навальный разоблачает коррупцию в транснефти.
Чиновники, которые выгораживают транснефть, занимают заведомо ущербную позицию. С их стороны только слова, с моей стороны документы. Они все засекретили. Я все открыл.
Американский суд ждет Виктора Бута.
Учитывая размах операции Бута, трудно поверить, что его не прикрывали российские спецслужбы. Связь Бута с ними стала особо заметной с его возвращением в Россию в 2002 году.
Активистов группы «Война» арестовали за дворцовый переворот.
Российские милиционеры очень не любят, когда кто-нибудь посягает на их честь или говорит об их бесчести. Легче посадить в тюрьму тех, кто требует борьбы с коррупцией, чем бороться реально с ней.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплика Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе популярный блогер провел эксперимент. Решил одним постом в живом журнале повлиять на ситуацию в стране. Юрист и миноритарный акционер ряда крупных российских корпораций Алексей Навальный опубликовал документы, которые свидетельствуют о многомиллиардных хищениях при строительстве компании «Транснефть» нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». Досье составлено и подписано высокопоставленными сотрудниками самой «Транснефти» во исполнение запроса Счетной палаты. По подсчетам Алексея Навального, было украдено не менее 4 миллиардов долларов, то есть из кармана у каждого совершеннолетнего жителя России пропало примерно 1100 рублей. Ежедневно интернетом в России пользуются 45 миллионов человек. Надо сделать так, чтобы через месяц об этой махинации знали 10 миллионов, написал Алексей Навальный. Тысячи читателей блога, не сомневающихся в справедливости этих обвинений, поставили ссылки на этот пост и размещенные на сайте Навального документы о коррупции в транснефти. Но буря в интернете оставила равнодушные чиновников. Глава счетной палаты Сергей Степашин заявил о том, что обвинения не соответствуют действительности, а Владимир Путин 17 ноября подписал постановление Кабинета министров с благодарностью компании «Транснефть» в связи с завершением строительства ветки трубопровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». Алексей Навальный не намерен останавливаться. Он собирается доказывать свою правоту в суде и надеется на отклик президента России. Итоги первого этапа кампании Алексей Навальный подвел в интервью «Радио Свобода».
Вы надеялись на то, что информация, размещенная в вашем блоге, поможет изменить страну. Вот прошло уже несколько дней, ваш пост прочитали сотни тысяч человек, а может быть и больше, тысячи дали на него ссылки. Довольны ли вы эффектом? Есть ощущение, что страна меняется?
Я не наивный человек и понимаю, что от одного поста не будет такого, что мы проснулись в другой стране. Но я считаю, что безо всякого сомнения мой пост помогает мне добиваться цели изменения страны в том числе. Сейчас сотни тысяч людей не просто задумались, а серьезно задумались о том, как реализовывать наши проекты, как реализовывать эти грандиозные стройки. Тысячи людей вместе со мной написали заявление в прокуратуру и так далее. То есть они участвуют в борьбе с коррупцией вместе со мной. И это уже позитивные изменения, без всякого сомнения.
Есть у этой истории два аспекта. Первый – это непосредственно борьба с коррупцией, о которой вы говорите. И второй – это тестирование альтернативного метода распространения информации, которую скрывает государство. Тем же самым занимается сайт WikiLeaks, но в других условиях. То, что делают WikiLeaks и то, что делаете вы – это одно и то же или есть какие-то принципиальные отличия?
Ну, есть принципиальные отличия, кардинальные совершенно. WikiLeaks – это сайт утечек. Они публикуют информацию, но опубликовали и опубликовали. То есть они делают замечательную работу и правильно делают, что ее делают. Но я-то помимо того, что публикую информацию, я говорю, что вот эта информация такая-то. Здесь разоблачены такие-то злодеи. Вот их имена, вот их фотографии. Для того, чтобы этих злодеев привлечь к ответственности, вот наш план работы. А вот то, что вы можете сделать, конкретный Вася Петров, который сидит в городе Волгограде за компьютером, что ты можешь сделать, чтобы привлечь к ответственности злодеев? В этом принципиальное отличие.
Мне кажется, что есть очень любопытный эффект ваших разоблачений. Ну, вы знаете, обычно, когда возникает какой-то компромат в России, первым делом начинаются разговоры, кому этот слив нужен, кто за этим стоит, какие грязные цели преследует. В истории с транснефтью и вашими разоблачениями такая реакция тоже есть, но ее намного меньше, чем обычно. Хотя, конечно, многие интересуются, откуда документы взялись, и не работаете ли вы просто на каких-нибудь конкурентов руководства транснефти. Что вы скажете тем, кто интересуется мотивами вашей деятельности и не верят, так сказать, в чистоту ваших помыслов?
Ну, во-первых, я действительно очень рад, и вы правильно отметили, что гораздо меньше разговоров, чем обычно, относительно мотивов моей деятельности. Я это связываю с тем, что я этой деятельностью занимаюсь уже много лет. Да, и достаточно сложно меня упрекнуть, что это какая-то новая для меня вещь, то есть вот наезды на Транснефть или инициирование уголовных процедур против Транснефти, потому что я занят конкретно Транснефтью 2,5 года. У меня идут несколько арбитражных процессов. Мы постоянно судимся с милицией, которая нам отказывается расследовать деятельность Транснефти, в том числе благотворительную ее деятельность. Компания потратила $500 миллиарда за 2 года. Никто не знает, куда потрачены эти деньги и так далее, и так далее. Поэтому у меня и у там, людей, которые со мной работают, давняя история этой работы. Поэтому я думаю, это самое главное, что помогает сохранить свою репутацию и помогает нам отсечь вот эти вот какие-то обвинения. Но при этом я с вами согласен, что у нас давняя традиция конспирологического мышления. Когда ты публикуешь компромат, кто-то украл миллиард. И значительное количество людей говорит не о том, что там, ах, украли миллиард, это ужасно, а откуда вот ты знаешь, а какие твои мотивы и так далее. Мотивы очень простые, и, к сожалению, значительная часть людей просто не верит, потому что люди могут мотивироваться другими какими-то вещами, кроме денежных. Однако в нашем случае это именно так. Мы боремся с коррупцией. Кроме того, я преследую свои интересы как акционера. Они воруют деньги у меня как у акционера. И поскольку компания «Транснефть» 100% обыкновенных акций принадлежит государству, это касается каждого гражданина. Как я писал в своем посте, я считаю, что они украли деньги из кошелька каждого человека в нашей стране.
Ну, вы знаете, что за гораздо меньшие разоблачения в России можно получить арматурой по голове. Вы задели очень влиятельных, очень богатых лиц. Вам не страшно?
В России получить арматурой по голове можно практически за все. Поэтому я разумный человек, но мне не страшно. Если бы было страшно, я бы этим не занимался. На самом деле, опять же, для меня здесь нет ничего нового. Мы возбуждали уголовные дела против «Газпрома». Мы ведем расследование против банка ВТБ, компании «Роснефть» и так далее, и так далее, и так далее. Это десятки таких дел. И поэтому я не считаю, что какой-то уровень опасности или чего-то стал принципиально выше, чем раньше.
Ну вот появилась официальная реакция. Реакция Счетной палаты. Вы, наверное, видели заявление Сергея Степашина, которое утверждает, что никаких хищений на 4 миллиарда не обнаружено. Что вы скажете?
Ну, это очень замечательная реакция Сергея Степашина, потому что, с моей стороны, я опубликовал документы, которые никто не ставит под сомнение, включая Степашина. С противоположной стороны, мы видим голое заявление Степашина, что, мол, ничего не украли. При этом имеем факт, подтвержденный Счетной палатой, что все документы, касающиеся Транснефти в Счетной палате, засекречены. Под грифом «секретно», под грифом «ДСП» Счетная палата отказывается их раскрывать. Транснефть отказывается раскрывать и так далее. Поэтому, если Степашин хочет какого-то диалога, да, и хочет прилепить свою какую-то вот легкую чепуху и болтовню, ну пусть раскроет документы. Если ему хочется меня разоблачить, пожалуйста, я буду рад, если меня разоблачат, и вы видите, что никто ничего не украл. Документы покажите, покажите ваш отчет и покажите первичную документацию. Мы в понедельник направляем в прокуратуру письмо, жалобу, в которой потребуем расследования уже именно деятельности по Степашину Счетной палаты. Я абсолютно уверен, что благодаря их позиции они фактически покрывают это преступление. Я буду требовать, чтобы прокуратура, во-первых, проверила, на каком основании Счетная палата все засекретила, во-вторых, проверила, насколько соответствуют первичные данные, которые поступили в Счетную палату, всем результатам проверки, которую Счетная палата написала. И вот тут мы посмотрим. Поэтому критикам вот этим моим, если их можно назвать критикой, чиновники, которые выгораживают Транснефть, они занимают заведомо ущербную позицию. С их стороны только слова, с моей стороны документы. Они все засекретили. Я все открыл. Поэтому, ну, я думаю, кому здесь верить, каждый уже будет решать для себя сам.
Один из выводов, который сделан после ваших разоблачений, я цитирую статью Алексея Мельникова, газета «РУ». Пока компании, подобные Транснефти, находятся в госсобственности, воровство не прекратится. Поставленные управлять государственным имуществом чиновники найдут тысячи способов для извлечения прибыли в своих частных интересах. Нужно полностью приватизировать компании вроде Транснефти и Роснефти. Это верный вывод, согласитесь с этим?
Я соглашусь с этим не на 100%, конечно. Здесь дело даже не в, собственно, приватизации. Хотя, конечно, как минимум часть компании «Транснефть» нужно приватизировать. Государству не нужно 100% акций. Дело скорее в управлении. Даже госкомпания может управляться эффективно, если в совете директоров, например, будут сидеть независимые директора. Посмотрите на совет директоров «Транснефти». Кто там управляет? Шматко, министр энергетики. Да, и всякие остальные чиновники. Поэтому вот пока непосредственно управление госкомпаниями будет осуществляться чиновниками, пока в советах директоров будут сидеть чиновники, а независимые директора, действительно, я полностью соглашусь, это воровство мы не преодолеем никогда. Потому что какие-то люди случайно или там завзятки, как угодно, оказавшиеся чиновниками, почему-то одновременно, чаще всего не обладая никакой квалификацией, управляют грандиозными компаниями. Они понимают, что срок жизни их чиновничества достаточно невелик, Естественно, все, на что они тратят свои усилия, это что-то украсть.
Сейчас ваши сторонники пишут письма Дмитрию Медведеву, призывают президента откликнуться на ваши разоблачения. Вот Владимир Милов такое письмо написал. Вы думаете, Медведев откликнется? Надеетесь на это? Или это не ваша цель, это не так уж и важно?
Здесь как раз цель абсолютно политическая. Медведев постоянно у нас говорит про борьбу с коррупцией. Да? Медведев же заявил на совещании вместе с Чученко, руководителем своего контрольного управления, о том, что там воруется 20% всего. Вот как раз ситуация по транснефти показывает, что да, было украдено примерно 20% всего. И для нас принципиально важно, чтобы Медведев отреагировал и показал, что да, я готов совмещать слова и дело, я борюсь с коррупцией. Либо наоборот, либо он будет игнорировать это все, как это происходит сейчас. И тогда мы имеем четкий, опять же, факт с политическими последствиями, что Медведев такой же соучастник этой коррупции, он покрывает ее, и он является в каком-то смысле таким же жуликом, как и все остальные люди вертикали власти, с которыми он там демонстративно борется.
То есть своего рода тестирование Медведева происходит?
Совершенно верно, это публичное и нарочитое, я даже сказал, проверка Медведева. Здесь очевидное воровство, громадное воровство, воровство касается всех, и воровство, которое было совершено непосредственно с участием и под прикрытием высших должностных лиц. Сможешь ты это сделать или нет? Или ты болтаешь в основном и на айфоне смс-ки отправляешь?
Юрист Алексей Навальный о своих попытках разоблачить коррупцию в транснефти. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Во вторник российский гражданин Виктор Бут, подозреваемый в торговле оружием во многих горячих точках, был помещен в особо охраняемую тюрьму в Нью-Йорке. Неожиданной экстрадицией завершилось почти двухгодичное противостояние Соединенных Штатов и России, пытавшихся добиться от таиландских властей выдачи Бута. Через несколько месяцев он должен предстать перед федеральным судом. О деле Виктора Бута рассказывает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Операция, закончившаяся арестом Виктора Бута в Таиланде весной 2008 года, была названа представителями Федеральной прокуратуры одной из самых дерзких в истории американских спецслужб. В течение нескольких месяцев агенты Федерального управления по борьбе с наркотиками вели игру, пытаясь убедить Бута в том, что он может заработать миллионы долларов на продаже оружия леворадикальной колумбийской группировки ФАР. В дело были брошены, судя по всему, лучшие кадры антинаркотического агентства. С окружением Бута, включая его старого коллегу Эндрю Смуляна, вошли в контакт двое осведомителей американских спецслужб, принадлежащих к верхушке ФАРК. Бут, по-видимому, не мог не доверять им, ибо эта пара была изображена на фотографии вместе с другими лидерами ФАРК. После обсуждений Виктор Бут согласился встретиться с заказчиками на самой, казалось, безопасной для него территории, в Таиланде. Он был арестован в Бангкоке, но к тому времени у американских агентов уже были в распоряжении документы и аудиозаписи разговоров с Бутом, позволившие предъявить ему обвинение в заговоре с целью убийства американцев и американских госслужащих, продажи противовоздушных ракет организации, которая, по словам прокуратуры, ответственна за переправку в США 3/4 колумбийских наркотиков. Сенсационная операция американских спецслужб, появление Бута в США и перспектива проведения крайне любопытного судебного процесса, на котором могут быть вскрыты подробности функционирования подпольного мира торговцев оружием, вызвали немало вопросов. Почему США решили взяться за Бута? Почему Россия так рьяно пыталась не допустить его попадания в руки американского правосудия? Каковы могут быть связи человека, предлагавшего к продаже внушительный арсенал современного оружия, в том числе переносные ракеты? На своем интернетном сайте Виктор Бут настаивает на том, что он удачливый бизнесмен, занимающийся транспортировкой грузов. Иную картину предлагает известный американский журналист Дуглас Фара, автор книги «Торговец смертью», посвященной Виктору Буту. У него взял интервью Евгений Аронов.
После распада Советского Союза в его бывших республиках оказалось множество бесхозного оружия, которое не могло поддерживаться в надлежащем техническом состоянии, но которое предприимчивые люди, успевшие заработать кое-какие деньги, принялись покупать для перепродажи странам, бывшим клиентам СССР. Виктор Бут и был как раз в числе российских пионеров-предпринимателей, которые быстро оценили перспективы частной хозяйственной деятельности, и для удобства ведения такой деятельности Бут перебрался за границу. Многие наблюдатели предполагают, что бурная реакция Москвы на арест Бута была вызвана его связями с российскими правительственными структурами. Насколько это правдоподобно? Учитывая размах операции Бута, трудно поверить, что его не прикрывали российские спецслужбы. Связь Бута с ними стала особо заметной с его возвращением в Россию в 2002 году, после того, как Брюссель выдал ордер на его арест по обвинению в отмывании денег. В это же время Путин приступил к консолидации раздробившихся при прежнем режиме структур российской разведки, и БУД был в какой-то мере вписан в их деятельность. О разнице в реакции Москвы на подобные эпизоды можно судить по недавнему инциденту в Либерии, где была задержана группа россиян, торговавшая наркотиками, и отклик Москвы не был и близко столь резким, сколь в случае БУДа. БУД, скорее всего, работал на Россию, сказал далее Даглас Фара, хотя он прежде всего, конечно, торговец оружием. Например, в 2006 году он был замечен в стране, к которой давно присматривается Кремль, Ливане, где продавал Хизбалле оплаченное Ираном оружие, которое боевики чуть позже пустили в ход против Израиля. Я спросил Фару, что заставило Вашингтон в конце концов все же взяться за БУД и организовать столь долгую и наверняка дорогостоящую операцию по его захвату. Белый дом принял решение нейтрализовать БУД, как мне кажется, по двум причинам. Во-первых, он активно снабжал оружием сразу нескольких злейших врагов Америки на разных континентах. Во-вторых, вооружения, которые он им поставлял в последнее время, были самыми современными и представляли собой качественно новую угрозу интересам Соединенных Штатов. Я спросил вашингтонского эксперта, почему эту операцию выполняло именно управление по борьбе с наркотиками. Белый дом поручил это задание данному ведомству, поскольку оно доказало свою эффективность в операциях по захвату крупных наркодеятелей и потому, что оно имело обути информацию, полученную от осведомителей, внедренных в руководство леворадикальной колумбийской группировки ФАРК.
Это было интервью Евгения Аронова с Дугласом Фарой, автором книги «Торговец смерти», посвященной Виктору Буту. Следующим ключевым событием этой истории станет процесс над Виктором Бутом. Когда он состоится, пока неизвестно. Буту грозит пожизненное заключение. Кто знает, может быть, он решится на досудебное соглашение с прокуратурой, как это сделал его партнер по предпринимательству Эндрю Смулян, в надежде на снисхождение суда. А ему были предъявлены идентичные обвинения.
Нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. Член Совета Федерации и представитель партии «Единая Россия» Евгений Тарло заявил в интервью журналу «Тайм», что Соединенные Штаты хотят воспользоваться арестом Бута как дополнительным средством расширения своей гегемонии над Россией. Его позицию разделяют многие российские политики. Хотя министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия не выступает адвокатом Бута, впечатление создается именно такое. Дошло до того, что в парламенте звучат предложения разорвать дипломатические отношения с Таиландом, одобрившим экстрадицию Бута. Члена Совета по внешней оборонной политике Виталия Шлыкова, много лет прослужившего в ГРУ СССР, удивляет позиция российской стороны.
Вся эта история мне непонятна и неприятна ввиду какой-то неожиданной полярности и ожесточенности обеих сторон, американской и российской. Обе стороны должны были бы заинтересованы в том, чтобы прояснять вопросы вот этой серой торговли оружием. России же должно быть важно, чтобы ее граждане не были замешаны в этом деле. Если американцы этим занялись, то, казалось бы, нужно им оказать поддержку в этом вопросе. А такая ожесточенная позиция России в лице ее министра иностранных дел в защиту Бута, ну, может только сеять сомнения, что российская сторона боится каких-то разоблачений с ее стороны, вскрытий каких-то обстоятельств. Такие уже примеры и раньше были и с министром атомной промышленности Адамова, который был в Швейцарии арестован, тоже очень боялись, что он может быть выдан американцам и выдаст какие-то данные. Но американская юстиция, слава богу, имеет несколько более высокую репутацию, чем российская. Я думаю, надо к этой проблеме относиться спокойнее и ждать той доказательной базы, которая будет предъявлена. Не думаю, что здесь роль спецслужб. Здесь просто, по-моему, разница взглядов на эту серую торговлю оружием, особенно в таких чувствительных местах, как Колумбия или Чечня. Думаю, здесь отголоски старого конфронтации российско-американской по ряду вопросов. Не понимаю ожесточенность российской стороны в этом вопросе.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 17 ноября коллегия присяжных единогласно признала невиновными 9 сотрудников компании «Евросеть», обвинявшихся в похищении человека и вымогательстве. В 2003 году сотрудники компании обнаружили крупную нехватку товара на одном из складов, начали внутреннее расследование и пришли к выводу, что к похищению телефонов причастен водитель-экспедитор Андрей Власкин. У Власкина стали требовать возврата денег за похищенный товар разными внесудебными методами. Уголовное дело по этому факту было возбуждено только в 2008 году. число обвиняемых попал тогдашний владелец и руководитель компании «Евросеть» Евгений Чичваркин. Пятерых обвиняемых поместили в следственный изолятор, четверо остались под подпиской о невыезде, а Чичваркин уехал в Лондон. И вот, наконец, присяжные пришли к выводу, доводы следствия несостоятельны, прокуратуре не удалось доказать виновность подсудимых в похищении экспедитора и в вымогательстве. Основной фигурант дела, бывший вице-президент компании «Евросеть» по безопасности Борис Левин, с самого начала отрицал свою вину. Вот что он сказал сразу после освобождения корреспонденту «Свободы» Марьяне Тарачешниковой.
Мы очень рады, что справедливость восторжествовала. И вот тот счет, с которым произошло голосование по всем вопросам, а их было всего 97, счет 12-0 по всем вопросам. Мы очень довольны этим, очень рады.
С самого начала, с момента возбуждения этого уголовного дела, вы отрицали свою виновность, теперь вас оправдали присяжные. Скажите тогда, с вашей точки зрения, кому было нужно возбуждение этого уголовного дела и для чего?
Это сложилось несколько векторов. Это личная месть мне. Это простой вектор, я его знаю и понимаю. И есть более сложный вектор, это удар по компании, который, как вы помните, был нанесен очень удачно. И именно после этого удара компания продавалась, причем с очень большим дисконтом. Кто организовал этот вектор, я комментировать сейчас не готов, я просто этого не знаю. Боюсь, что правды мы не узнаем никогда.
Вы не сомневаетесь, что обвинение будет обжаловать?
Оно совершенно бесспорно будет его обжаловать, потому что им по, так сказать, технологии своей работы они обязаны это делать. Они продержали 5 человек 2 с лишним года в тюрьме. Естественно, они сейчас будут пытаться доказать, что они это делали оправданно. Поэтому они пойдут, конечно, до конца. И более того, я еще и опасаюсь каких-то еще посторонних провокаций с той стороны, дополнительных. И вот если они произойдут, эти провокации, это не будет для меня удивлением.
Евгений Чичваркин сообщил коллегам по партии «Право и дело», что не вернется в Россию до тех пор, пока те, кто его преследовал, не будут сами арестованы. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что, хотя и надеялся на оправдание своих бывших коллег, все же не верил в вероятность оправдательного вердикта, опасался, что на присяжных будет оказано давление.
Я знал, что люди невиновны, и они не заслуживают того, чтобы находиться в тюрьме. В этом я был уверен и с первого же дня об этом говорил. Суд был справедливый, люди поступили по закону и по совести. Приговор точно будет обжалован, во всяком случае к этому сейчас готовится прокуратура и менты. Потому что в противном случае им придется у Власкина отобрать машину, которую они до этого отобрали у законного приобретателя бандитским образом, без решения суда. И тогда им придется вернуть деньги, которые они отобрали у моих нянь, помощников и так далее. А они их уже пропили, естественно. Снять арест с квартиры, говорит себе, да, придется самим, может быть, попасть под расследование, правомерные ли были действия, связанные с длительным арестом людей, раз они не виноваты.
Евгений Чичваркин в интервью «Радио Свобода». Сразу после сводки новостей подведем итоги саммита НАТО в Португалии.
«Радио Свобода». Новости.
НАТО и Россия обсуждают вопросы возможного сотрудничества в области противоракетной обороны. Для участия в обсуждении в Лиссабон прибыл президент России Дмитрий Медведев. В португальской столице сегодня завершается двухдневный саммит стран-членов НАТО. В Ингушетии сегодня произошел взрыв на центральном рынке Назрани. По некоторым данным, ранен местный житель. По информации правоохранительных органов, неизвестные заложили взрывное устройство в магазине, расположенном на рынке. В Москве несколько десятков активистов Федерации автовладельцев России устроили автопробег по Садовому кольцу. Милиция пробегу не препятствовала. Напротив, сотрудники ГИБДД, как сообщается, организовали для участников акции так называемую «зеленую волну». Президент США Барак Обама вновь призвал Сенат США ратифицировать до Нового года договор с Россией о стратегических наступательных вооружениях. В еженедельном обращении к нации Обама назвал опасной игрой с национальной безопасностью стремление ряда республиканских сенаторов отложить ратификацию договора. В Колумбии 136 человек погибли и более 200 ранены в результате наводнений и оползней. Более двух десятков числятся пропавшими без вести. Правительство Пакистана ответило отказом на просьбу США о расширении зоны действия беспилотных аппаратов в районах, где базируются боевики, связанные с Аль-Каидой и талибами. Представитель Министерства иностранных дел Пакистана заявил, что Исламабад никогда не позволит Вашингтону перенести авиаудары из приграничных районов в другие, более густонаселенные. В Петербурге группа неизвестных сорвала проведение санкционированного властями пикета в защиту прав сексуальных меньшинств. Представители сексуальных меньшинств были вынуждены прервать акцию из-за столкновения с ее противниками. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Наша следующая тема – двухдневный саммит Североатлантического Союза. В его рамках состоялось заседание Совета Россия-НАТО с участием президентов Соединенных Штатов и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева. В Лиссабоне работает наш специальный корреспондент Брайан Уитмор. Брайан, добрый вечер. Ну вот Ангела Меркель говорит об окончании холодной войны. НАТО приглашает Россию сотрудничать в создании европейской системы противоракет. Обороны. Удалось ли договориться?
Добрый вечер, Дмитрий. Все говорят, что это будет договоренность о участии России в антиракетной обороне, которую НАТО согласилась вчера. И я только что брал интервью с министром иностранных дел Эстонии Урмас Паец. Я бы ожидал, что он бы противостоял это, но он неожиданно сказал несколько положительных слов по этому поводу.
Переговоры или даже намерение сотрудничать важны. И тому есть примеры. Противодействие наркотрафику из Афганистана, или транзит грузов в Афганистан, или борьба с пиратами. Что касается противоракетной обороны, то я не думаю, что здесь возможно позитивное решение до тех пор, пока НАТО и Россия не сблизят своих позиций относительно источников угрозы. Сотрудничество невозможно до тех пор, пока Россия рассматривает НАТО как врага. И в связи с этим вопрос в практической плоскости стоит так. Для обороны от кого будет предназначаться противоракетный щит?
Да, Брайан, что говорится на итоговой пресс-конференции?
Итоговая пресс-конференция только что начиналась, но генсек НАТО Расмуссен говорит положительных слов, что это новый старт, новое начало на отношения между Россией и НАТО, и это должен быть модернизацией в это отношения. Он об этом так говорил тоже. Интересно, что он использовал такое слово.
Какие еще вопросы, помимо сотрудничества с Россией, обсуждались на саммите в Лиссабоне?
Ну, они согласились на новые транзитные соглашения между НАТО и Россией. Это будет более широкий, и подробностей у меня пока нет. Но Расмуссен сказал, что между Россией и НАТО уже есть договоренность о транзит для миссии НАТО в Афганистане. Вот. А вчера НАТО согласилась на новые стратегические концепции. Вот это план НАТО, как он будет бороться с угрозой 21 века. Вот. И сегодня был договорен, что НАТО будет кончать свой военный деятельность в Афганистане конца 2014 году.
На саммите состоялась встреча президентов Соединенных Штатов и Грузии. Очень важная для Михаила Саакашвили встреча. И, кстати, Барак Обама как раз поблагодарил его за участие грузинских военных в военной операции в Афганистане. Что еще известно об этой встрече, Брайан?
Ну, это известно, что Саакашвили очень ждал этой встречи пока почти два года. И это был очень важный момент для Грузии. И, как я понимаю, Обама обещал Саакашвили, что лучшие отношения между Соединенными Штатами и Россией, перезагрузка, лучшие отношения между НАТО и Россией, это не угрожает Грузию. И наоборот, безопасность Грузии гораздо лучше, если у НАТО и Соединенные Штаты имеют хорошие отношения с Россией. Поэтому и он тоже благодарил Саакашвили за свою помощь в миссии в Афганистане и так далее.
Спасибо, Брайан. Я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» на саммите НАТО в Лиссабоне Брайана Уитмара. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Через полтора месяца после отставки Юрия Лужкова компания «Интека», которой владеет супруга бывшего мэра Москвы Елена Батурина, покатилась под откос. О потерях «Интека» рассказывает Мумин Шакиров.
Батурина лишилась 10 гектаров столичной земли в районе Минской улицы, где планировалось строительство многофункционального комплекса «Сетунь-Хиллз». Первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин отменил распоряжение, передававшее в собственность эти участки строительной фирме подконтрольной Батуриной. Произошло это на другой день после встречи премьера Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чеханчиным. Этот вопрос обсуждался в контексте темы отката в московском правительстве времен Юрия Лужкова. Следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере по факту незаконного предоставления права собственности на земельные участки». Территория в 16 гектаров на западе Москвы предназначалась под здание дипломатических миссий. Вторая новость. Интека продает свою долю в проекте по строительству комплекса с Московским дворцом бракосочетания в деловом центре Москва-Сити. Купить ее пакет акций собирается совладелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Как сказал представитель Интека Геннадий Теребков в газете «Ведомости», Батурина выходит из проекта для консолидации ресурсов для развития текущих направлений деятельности, в том числе массового жилищного строительства. Эксперты убеждены, что на фоне конфликта между Кремлем и отставным мэром Лужковым за активами Батуриной началась настоящая охота, говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Человек, потерпевший политическое поражение, его начинают уничтожать его бизнес. И я удивлюсь, если Интека сегодня обладает какими-то реальными активами. С моей точки зрения, такая должна быть банановая шкурка, брошенная заботливой рукой под ноги неаккуратным преследователем.
А вот как комментирует ситуацию вокруг компании Интека лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Просто какой-то крупный бизнес хочет приобрести активы Интека. Это тот бизнес, который связан с крупными федеральными чиновниками. Он получил хорошую возможность по дешевке приобрести эти активы, вот он и усердствует. Ну, конечно, политика здесь оказывает большое подспорье, потому что Лужков персон нон-грата, Интека компания нон-грата, и очень хорошо под этим мощным политическим прикрытием увеличить свои активы.
Любопытна позиция Московской городской думы, которая не комментирует ситуацию вокруг Интека и земель, которые, как выясняется, предназначались для строительства зданий посольств. Депутат от фракции «Единая Россия» Иван Новицкий считает, что он не вправе вмешиваться в этот конфликт.
Это же было взаимоотношение между компанией и федеральными московскими территориями, как бы.
Выясняется, что было нарушение закона, да?
Я не знаю, но если депмиссии бы к нам обратились по этому поводу, мы бы этим занимались. К нам депмиссии особо не обращались, а лучше ко мне. То мы должны были в этом плане смотреть.
Прошло полтора месяца с того момента, как Лужков уволен, и уже выясняется, что несколько сделок были незаконными. Вот вы, как депутат Мосгордумы, никогда не думали, что так может произойти?
Ну, выяснил, значит, будем смотреть, разбираться дальше, чтобы такого не было дальше. А что, значит, мы-то откуда об этом знали? Насколько незаконно, насколько незаконно.
Наблюдатели убеждены, что, находясь под прессом властей, Елена Батурина вынуждена будет продать свой бизнес, чтобы, по крайней мере, сохранить часть своих капиталов. В Интека эти прогнозы неизменно опровергают. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А президент Украины Виктор Янукович на этой неделе уволил одного из самых эксцентричных политиков страны, киевского мэра Леонида Черновецкого, с поста главы администрации столицы. Рассказывает корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Вместо Леонида Черновецкого председателем Киевской горадминистрации глава государства назначил своего соратника Александра Попова, который еще в июне занял должность первого заместителя мэра Киева. С тех пор правящая партия регионов начала операцию по взятию столицы. Черновецкий на несколько месяцев покинул Украину, а в мэрии сотрудники спецслужбы регулярно проводили обыски. Вопреки Конституции, в которой сказано, что руководителем Киевской горадминистрации должен быть мэр, в сентябре Верховная Рада внесла изменения в закон о столице и запретила совмещение двух должностей. На основании этого документа Янукович и произвел кадровую рокировку. Теперь всю реальную власть в городе получил назначенный президентом глава администрации, а у избираемого киевлянами мэра остались только церемониальные функции. Незаконным называет появление в Киеве двух начальников оппозиция и требует досрочных выборов городского головы. Однако у власти еще нет достойного кандидата, поэтому она не спешит избавиться от подконтрольного ей Черновецкого. По словам одного из лидеров регионалов Александра Ефремова, сейчас нет оснований для увольнения киевского градоначальника.
Отставка мэра может быть либо по его согласию, либо по каким-то другим причинам. Ну, в частности, допустим, возбуждение уголовного дела и привлечение к ответственности. Ни одного, ни второго на сегодняшний день нет. Поэтому говорить об отставке мэра через какие-то решения сегодня нецелесообразно.
Как пишет украинская пресса, пока главное последствие смены хозяина столицы – перераспределение городской собственности в пользу бизнесменов от партии регионов. Что же касается Леонида Черновецкого, то, очевидно, пора подводить итоги его правления. Гречка для пенсионеров и агитация прихожан церкви Посольства Божье нигерийцем Сандой Маделаджей стали составляющими успеха эпатажного политика на двух киевских выборах. Прозвище «Леня Космос» досталось мэру после того, как он публично признался, что хотел бы отправиться в космос вместе со своим котом. В 2008-м он подрался с тогдашним министром внутренних дел Юрием Луценко. Вину Черновецкому ставят полный развал городского хозяйства, но для многих он запомнится прежде всего экстравагантным поведением и не менее экстравагантными высказываниями.
Ехал на работу в машине и вспомнил о том, что я кормлю слона. На 100 тысяч гривен в квартал или в месяц, не помню. Он очень много ест, он одинокий, ему нужна жена, кстати. Жены 30 лет нет, за это я уволил, а он очень симпатичный, красавчик. Вот. За это я уволил, красивый, правда, такой слон. За это я уволил жулика главу зоопарка.
После отставки директора в киевском зоопарке погиб не только единственный слон, а почти половина животных. За 4 года пребывания в мэрском кресле Черновецкий мало что сделал для столицы, но успел написать несколько книг, в частности «Как стать миллионером», а также выпустил альбом песен «С любовью от мэра». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, вот уже 40 минут идет передача «Итоги недели», а я еще ни разу не упомянул расследование массового убийства в станице Кущевская. Зато начал выпуск с документов о коррупции в транснефти, опубликованных Алексеем Навальным. А вот федеральные телеканалы видят события недели совсем по-другому. Убийство в Кущевской – центральный сюжет, а о транснефти и Навальном ни слова, верно?
Да, конечно. Но мы же часто говорим о том, что у федеральных каналов совершенно другая оптика. И после того, как, если я не ошибаюсь, премьер поздравил транснефть с большими заслугами, конечно, говорить о Навальном и его расследовании, ну, это просто по меньшей мере смешно. Нет, действительно, главным событием стал этот Кущевский ад. И здесь тоже какая-то смещенная оптика, потому что было несколько программ, в том числе программа «Малахова, пусть говорят», «Поединок» Соловьевский, куда он пригласил Генри Резника и Владимира Жириновского, ну и бесконечные выпуски новостные, где разбираются со стрелочниками. То есть говорят о том, что вот почему местные жители молчали, почему вот когда убивали там какие-то пожилые женщины вокруг, должны были как-то реагировать, и никто, по сути, и так я и не услышала этой мысли, никто, по сути, не сказал, а что же власть? Мало того, что выясняется и Ткачев ни при чем, губернатор края, но и верховные власти, которые отвечают за все в стране, они-то где? Эту мысль озвучил только Генри Резник, который сказал, что можно ссылаться на местных стрелочников, можно говорить о правоохранительных органах, а можно говорить и о том, что правоохранительные органы у нас крышуют Кремль и власть. Это мотивы, которые никак не звучали. Я вам должна сказать, что, конечно, и без данных мотивов эта тема происходит. производит впечатление, ну, я бы сказала, тем, что за ней сквозит такая энергия всеобщего распада. Вот это вот то, чего очень боится телевидение, и мне кажется, я уже говорила о том, что вот закрыли такую невинную, в общем-то, с точки зрения политической, потому что это социальная программа, закрыли передачу Андрея Макарова «Справедливость», которая рассматривала вообще отдельные конкретные случаи, частные случаи. Но вот эта вот энергия распада всеобщего, она там сквозила. А Кучевская, где эта энергия уже вообще бушует 20 лет, конечно, это ощущается во всем. И мне кажется, что, я не знаю, как вообще действует вот этот вот механизм, как взаимодействуют вот федеральные власти с муниципальными, как можно было не заметить то, о чем писали все газеты, причем газеты проправительственные, газета «Россия» писала в 2005 году и газета «Комсомолка». Вот это вот, конечно, поразительно. Вот как сочетается модернизация, как сочетается там 21 век с веком 15-м, когда люди боялись выходить на улицу, там насиловали девушек, там вообще какие-то, как всегда, интереснее детали, чем магистральный сюжет. И вот эти вот детали чудовищные. Так что Кущевская, конечно, стала важным событием для телевидения, которое вот опять уйдет в прошлое, не проанализированное, не осмысленное, без всяких выводов. Вот так вот поговорят и перестанут. До следующего такого же события.
Еще один сюжет недели – это выдача Виктора Бута в Соединенные Штаты. Сергей Лавров говорил, что российская власть не собирается выступать в роли адвоката торговца оружием, но вообще именно такое впечатление складывается, когда смотришь телесюжеты, ему посвященные, ну просто национальный герой, похищенный кровожадными янки.
Я бы не согласилась с вами. Просто, понимаете, я думаю, что это вот такой вот архетип такого, ну, разбойника, скажем так, он близок сердцу русского человека. Героя, я бы не сказала, что лепят как-то планомерно и как-то продумано образ героя, но вот у нас масса сюжетов, когда телевидение старается сделать все для того, чтобы не прояснить ситуацию, а как бы ее припудрить и затемнить. Вы помните историю с Arctic Sea, да? Потом еще эти сомалийские пираты, эти нападения, когда вот каким-то образом все разрешалось, и зритель оставался в неведении, а что, собственно, это было? Мне кажется, ситуация с Бутом, она из того же понятия ряда.
На этой неделе была вручена премия ТЭФИ с запозданием. Она не Асламазян. Об этой коллизии мы уже говорили не раз. И на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, есть видеосюжет, посвященный этой истории. Но я слышал, Слава, что у самой премии, как институции, дела плохи. Это так?
Да. Сейчас объявлено, что в 2011 году премия не будет вручена из-за тяжелого экономического положения. Но если вы спрашиваете моего мнения, то я бы сказала, что эта премия может исчезнуть, я лично горевать не буду, потому что, ну, может быть, первые два года она пыталась еще как-то отрабатывать амплуа гамбургского счета, но и тогда было понятно, что это такое мелкое корпоративное событие, когда люди устраивают между собойчики, посчитывают количество статуэток. На самом деле, если говорить о Манане, то, конечно, замечательно, что ей дали премию, замечательно, что ей все-таки дали и вручили, и сообщили, но вообще, понимаете, вот эта вот корпорация, сама корпорация, телевизионное сообщество, в том числе и академики ТЭФИ, и вообще вот весь этот институт телевизионный, представляется мне вообще весьма амбивалентным, потому что там она не заговорили, когда уже дали премию. И как бы ни был плох Швыдко, и как бы он действительно, ну, не очень красиво поступил, не сообщив о главной номинации «Личный вклад», но ведь при Швыдко дали премию Манане, а при Владимире Владимировиче Познере премию не давали, и никто из этих людей не говорил, во всяком случае, не возвышал свой голос. Ну, во всяком случае, не возвышал свой голос так, чтобы это вылилось в публичное пространство. Кроме того, у телевизионного сообщества, насколько я знаю, я человек, пишущий много о телевидении и, ну, кое-что знающий, есть огромное количество проблем. Это очень закрытая, непроницаемая система. И там происходят совершенно чудовищные вещи. Просто чудовищные вещи, я не говорю там кражи идеи, сценария, невыплаты денег, людей убирают вообще, не считаясь ни с чем. И об этом вот именно люди, которые называются академиками, должны были говорить о каких-то проблемах, а не только давать награды, так сказать, подсчитывая своих чужих. Поэтому мне кажется, что я лично не буду горевать, если премия исчезнет, потому что она давно дискредитировала себя. Она молчала, когда закрывали НТВ, она молчала, когда уничтожали людей, когда люди исчезали. А вот где-то светиться на каких-то парадных мероприятиях, ну, я думаю, что, слава богу, в нашей стране достаточно других организаций, которые эту важнейшую миссию с блеском выполняют.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели», радио «Свобода», «Вопрос недели». Как вы оцениваете позицию России в деле Виктора Бута, спрашивал прохожих на улицах Владимира наш корреспондент Роман Михайлов.
Я считаю, что вообще из всего этого какой-то необоснованный раздувают информационный повод. Это обычный наркоторговец, торговец оружием, которого Соединенные Штаты обвинили в этом и хотят судить. Зачем им мешать?
Наверное, по-другому никак наша страна не могла отреагировать. Хотя все равно наша позиция двоякая. Я не думаю, что до конца кто-то пойдет и будет разрывать дипломатические отношения с тем же Таиландом. Слишком мы любим ездить туда отдыхать.
Я бы предпочел, чтобы наше правительство также рьяно заботилось бы о каждом россиянине, у которого случились бы проблемы за рубежом, а не только о тех людях, у которых довольно-таки неоднозначная репутация.
Если у американской стороны есть доказательства того, что гражданин России участвовал там в торговле наркотиками, перевозке оружия, то они должны были в первую очередь предоставить их России. И если доказательств нет, то, конечно, экстрадиция незаконна. В данном случае Россия должна протестовать. Но просто так пускать на самотек тоже нельзя. Главное в данном случае не то, испортится или нет отношения между странами, а вообще законность всей процедуры передачи гражданина третьей страны между двумя другими странами. На каком основании все это сделано? Есть доказательства?
Слишком много знал. И о секретах ЦРУ, и о секретах наших спецслужб. Никак больше не отношусь.
Вообще я не могу однозначно оценить позицию России в этом отношении, потому что достаточно запутанно и туманно все. Однако чисто по-человечески жаль семью Бута, которая оказалась в такой сложной ситуации.
Говорить о какой-то осмысленной позиции России в деле Бута для меня лично представляется достаточно затруднительным, поскольку есть очень странные примеры поведения нашей страны, когда она забывает своих граждан или когда не желает участвовать в международных расследованиях. Таким образом, у нас репутация не самая веселая на международном уровне. Поведение американцев, ну, я думаю, оно адекватное. Но, с другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки наша страна не бросала своих граждан. Если в этом деле получится добиться адекватного решения, то было бы здорово.
Так, владимирцы отвечали на вопрос, как вы оцениваете позицию России в деле Виктора Бута. Для «Радио Свобода» Роман Михайлов, Владимир. К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Джонни Кэша посмертно включили в зал славы Госпела. Кроме него, в зал славы жанра, основанного на литургических песнопениях, вошли также группы The Garman Key, The Golden Gate Quartet и Билл Хосс Аллен. Церемония чествования новых призывников зала славы состоится 24 января в Хендерсонвилле, штат Теннесси. Джонни Кэш вырос на литургической музыке и вернулся к ней в середине своей карьеры, как способу борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью. А вообще, лауреат этого года имеет очень разный бэкграунд. Рок-коллектив The Garman Key известны как первая христианская группа, чей видеоклип транслировался по телеканалу MTV. Группа Golden Gate Quartet примечательна тем, что привнесла в госпел элементы джаза. А Билл Хосс Аллен способствовал популяризации госпела, ведя собственную передачу на радиостанции в Нэшвилле. Что касается Джонни Кэша, то он вошел в историю музыки прежде всего как исполнитель кантри и фолк-музыки, но работал и в жанре госпела. Ранее он уже был включен в Нэшвиллский зал славы авторов песен, а также в залы славы кантри, рок-н-ролла и рокобили. Зал славы госпела был основан в 1971 году и на сегодняшний день насчитывает более 150 членов. А Кристина Агилера получила звезду на Аллее славы Голливуда. Торжественная церемония открытия состоялась в понедельник, 15 ноября, и на нее пришли около 1000 поклонников певицы. На Голливудском бульваре ее звезда стала 2342 по счету и расположилась прямо напротив Hard Rock Cafe. В настоящее время только что подавшая на развод Кристина Агилера занимается рекламной кампанией своего фильма «Бурлеск», в котором она играет вместе с легендарной Шер, и который мы сможем посмотреть уже 24 ноября. Судя по трейлеру фильма, который уже больше месяца крутится на Ютубе, дебют 29-летней певицы на большом экране будет триумфальным, так что поговаривают даже о номинациях на «Золотой глобус». Кристина Агилера начала свою карьеру в шоу-бизнесе ребенком почти 20 лет назад, став участницей популярного телешоу «The New Mickey Mouse Club», в котором также снимались будущие поп-звезды Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк. В 1999 году она получила свою первую премию Грэмми как лучший новый исполнитель. Она также удостоена Грэмми за лучший поп-вокал в песне «Beautiful» в 2003 и «Ain't No Other Man» в 2006 году. Летом 2010 вышел ее шестой студийный альбом «Bionic», сразу попавший на третье место в американском альбомном чарте и на первое в британском. Свой первый альбом под названием «19» молодая английская поп-соул-певица и автор песен Адель выпустила в 2008 году. Он получил статус платинового и многочисленные награды, включая две премии Грэмми. В феврале 2011 в продажу поступит второй сольный альбом 22-летней певицы, который получил название «21». А первый сингл из этой пластинки вместе с элегантным черно-белым видеоклипом вышел на этой неделе. Вот его мы сегодня и послушаем. Песня называется «Rolling in the Deep». There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your fish bay. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars.
Отдельно «Волна свободы» после рекламы и выпуска новостей. Мы вернемся к программе «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о деле Виктора Бута и офицеров-перебежчиков, рубрики «Общественное мнение» и «Гламорама», обзор блогов и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Руки прочь от гражданских активистов! Руки прочь от журналистов!
Они искалечили жизнь, уничтожили фактически человека!
Четверо пикетирующих расположились вблизи от городской администрации.
Один из уничтоженных являлся активным членом банподполья «Днех».
Это позволит нам возобновить работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».